Глава 32. Ломбард находился на Стейт-стрит, в самом центре петли. Джесси Шоу толкнул дверь, и колокольчик на ее верху мелодично звякнул. Сидевший за прилавком пожилой мужчина поднял голову. «Доброе утро, сэр. Чем могу помочь?» Шоу вытащил из кармана наручные часы. «Сколько я за них получу?» Старик вставил в глаз лупу. «Пьяже? Отличный хронометр!» «Вот именно. Не хотел я с ним расставаться, но судьба обманула. Вы понимаете?» Ломбардчик пожал плечами. «Это моя работа — понимать. Каких только историй здесь не услышишь. Через несколько дней я его выкуплю, не позже понедельника. Нашел непыльное местечко, а сейчас мне нужны наличные и по справедливой цене». Старик еще раз окинул взглядом часы, перевернул корпус, всмотрелся в крышку. На ней явно имелась когда-то гравировка, но буквы были стерты, по-видимому, наждачной шкуркой. «Одну минуту, сэр. Если можно, проверю механизм. Некоторые известные марки собирают в Бангкоке, а тамошние умельцы — народ ушлый». Он скрылся в соседнюю комнату, включил мощный фонарь и вновь сунул в глаз лупу. Тонкие, почти невидимые линии соединялись в буквы F, P, L, R, L, OF. Ломбардчик, не глядя, выдвинул ящик стола, нащупал оставленный полисменом листок с ориентировкой. «Филиппу от Лары с любовью». Рука его потянулась к телефонному аппарату, когда из-за двери раздался нетерпеливый голос клиента. «Эй, пошевеливайся там! Берешь или нет?» «Иду, иду!» — он открыл дверь. «Вас устроят 500?» «Пять сотен? Да часы! Как хотите!» «Черт с тобой, давай!» — Шоу выставил вперед ладонь. «Необходимо заполнить квитанцию». «Где она?» Старик положил на прилавок разграфленный лист бумаги. «Джон Джонс зарегистрирован на Хант-стрит 21», — вывел непослушной рукой Шоу. Кому как не ему было знать, что никакой Хант-стрит в Чикаго не существовало, как не существовало и мистера Джона Джонса. Сунув банкноты в карман, Джесси осклабился. «Весьма признателен. Договорились. Через пару дней загляну». «Разумеется, сэр». Когда посетитель вышел, старик снял трубку телефона. Дежурный детектив прибыл через 20 минут. «Почему не позвонили, пока он был здесь?» «Я пробовал, но клиент оказался чересчур нервным». Сыщик поднес к глазам листок квитанции. «Имя и адрес наверняка вымышленные», — заметил старик. «Не сомневаюсь», — усмехнулся детектив. «Но писал-то он сам?» «Да». «В таком случае он наш». Компьютеру, который стоял в здании городского управления полиции, потребовалось всего 2 минуты, чтобы найти имя человека, оставившего на квитанции отпечаток большого пальца правой руки. Джесси Шоу. В студию вошел нанятый Ларой пожилой мажордом. «Извините, мистер Адлер, вас просят к телефону. Некий лейтенант Манчини. Сказать ему...»
«Я сам». Филипп снял трубку. «Алло?»
«Филипп Адлер?»
«Да».
«Лейтенант Манчини, я приходил к вам в госпиталь».
«Помню».
«Появилась кое-какая информация. Если не ошибаюсь, я говорил, что мой шеф отправил по ломбардам своих людей».
«Тоже помню».
«Так вот, ваши часы всплыли в Чикаго. Найден мужчина, который сдал их в ломбард. Сможете его опознать?»
«Да».
«Отлично». Порог кабинета Лары переступил возбужденный Джерри Таунсенд. «Список гостей составлен, босс. Чем дольше я думаю об этой идее, тем больше она мне нравится. Отпразднуем ваш 40-й день рождения вместе с открытием высочайшего на земле небоскреба». Таунсенд положил перед ней лист. «Я взял на себя смелость включить сюда и вице-президента страны. Мистер Мур — ваш давний поклонник».
Лара просмотрела список. Фамилии знаменитостей из Вашингтона, Нью-Йорка, Голливуда и Лондона принадлежали высшим правительственным чиновникам, бизнесменам, звездам кино.
«Неплохо, Джерри. Одобряю».
Таунсенд сложил лист, сунул его в карман. «Тогда я начинаю рассылать приглашение. Карлосу дано указание подготовить зал и продумать меню. Должны прийти 200 человек. При необходимости можем кого-то вычеркнуть, кого-то добавить. Кстати, есть новости из Рино?»
Утром Лара успела переговорить с Терри Хиллом. «Вопрос изучает большое жюри. Достаточно высока вероятность того, что они вынесут обвинительное заключение». «На основании чего? Того, что я несколько раз говорила с Полом Мартином? Какие у них доказательства, черт побери?»
«Не кричи, Лара, я на твоей стороне».
«Так сделай что-нибудь, ты же адвокат. Вытащи меня из этого дерьма». «Никаких. Все в полном порядке».
«Хорошо. Как я понимаю, в субботу вечером вы с Филиппом ужинаете в особняке мэра города».
«Да».
Поначалу Лара хотела отказаться от приглашения, но Филипп переубедил ее. «Тебе нужны эти люди. Зачем же их оскорблять? Иди».
«Только с тобой».
«Так и быть. С затворничеством покончено».
Она помогла супругу одеться, вставила в манжеты запонки, повязала галстук. Стоя перед зеркалом, Филипп мысленно проклинал свою неловкость.
«Мы похожи на Кена и Барби, нет?»
«Что ты сказал?»
«Ничего».
«Ну вот и все, милый. Теперь ты неотразим».
«Спасибо».
«Ладно, пора заняться собой. Времени у нас мало, а мэр очень не любит, когда к нему опаздывают.
Жду тебя в библиотеке».
Через полчаса Лара была готова. В белом платье от Оскара де Лоренты она выглядела ослепительно. На левом запястье поблескивал сапфировый браслет.
Ночью Филиппу не спалось. Глядя на тихо посапывающую рядом жену, он думал о той вопиющей несправедливости, жертвой которой стала Мэриан. Было ясно, разговора с Ларой не избежать. Но прежде он все же встретится с Мэриан. Ранним утром, когда Лара еще спала, Филипп бесшумно оделся, вышел из дома и остановил такси.
«Гринвич-Виллидж».
Поднявшись по ступенькам к двери, нажал кнопку звонка. Сонный голос спросил: «Кто там?»
«Филипп, нам необходимо поговорить».
Мэриан распахнула дверь.
«Мистер Адлер, что случилось?»
«Хочу поговорить».
«Заходите».
Он перешагнул через порог.
«Простите за столь ранний визит, но дело довольно срочное».
«Я слушаю».
Филипп сделал глубокий вдох. «С браслетом вы оказались совершенно правы. Вчера Лара его надевала. Приношу свои извинения, Мэриан. Я думал... Словом, мне очень жаль».
«Не могли же вы не поверить собственной жене, мистер Адлер?»
«С ней я потолкую чуть позже. Я считал себя обязанным сначала увидеть вас».
«И правильно сделали. Прошу вас, не нужно обсуждать этот вопрос с Ларой».
«Но почему? Что заставило ее так поступить?»
«Вы не знаете?»
«Если честно, нет. Не вижу в ее действиях смысла».
«Тогда я понимаю Лару лучше, чем вы. Она теряет голову от любви. Она пойдет на все, лишь бы удержать вас рядом с собой. У Лары никогда в жизни не было никого ближе вас, Филипп. Вы для нее все, как и она для вас. Согласны?»
«Да». В таком случае предлагаю поставить точку. Дальнейшее разбирательство ничуть не упрочит ваши взаимоотношения. Я же без труда найду другую работу.